Меч. Сентябрь 1774 года от сошествия. Монастырь Марека и Симеона. Север Альмеры. В северной части Альмеры, на полпути от Алиридана к городу Флиссу, что на берегу Дымной Дали, находится небольшая обитель. Поименованный в честь праотцов-отшельников Марека и Симеона, монастырь стоит в уединенной лесистой ложбине меж холмов. К скромным владениям братьев принадлежит лесок, несколько сот акров пахотных земель да четыре деревушки. Одна из деревень занимает приметное положение на дорожной развилке. На север – Флис и Дымная Даль, на запад – Блэкмор, на юг – столица герцогства. Деревню, в силу данного обстоятельства, зовут Дорожным Столбом. Некогда, лет 200 назад, настоятель монастыря покумекал, прикинул выгоду, да и открыл в Дорожном Столбе ярмарку. А после поразмыслил еще и прибавил к ярмарке пивоварню. Дело стало приносить плоды. Ярмарка цвела, питаемая тремя потоками людей. Столбовое пиво разъезжалось по красной земле в телегах торговцев. Рыночные сборы, доходы с пивоварни набивали кошелек аббата. Монастырь разрастался, наполнялся добром, обзавелся роскошным собором. Братья тучнело и привыкало к комфорту. Все хозяйственные хлопоты ложились теперь на плечи послушников и наемных батраков. Братья же занимались лишь богослужениями, да с завидной регулярностью наведывались в Дорожный Столб за податью. Крестьяне и торговцы порою начинали роптать, не слишком ли зажралась братья? Так ли по сердцу праотцам эта свора ленивых чревоугодников? Однако стоило кому-нибудь из ворчунов наведаться в обитель Марека и Симеона, как его немедля вели в собор. Это грандиозное, величавое строение оглушало любого своим великолепием. Всякий прихожанин тут же проникался глубоким уважением к монахам, аббату и самой обители. Такой величественный монастырь просто не может быть неугоден праотцам. Святые братья полны благодати Божьей, раз каждый день молятся в столь прекрасном месте. Прихожане забывали роптать, жертвовали монастырю денег и уезжали во свояси полные благоговения. Так продолжалось больше века. А потом очередного аббата угораздило вступить в перепалку с графом Эрроубеком. Причиной стала сущая безделица, но граф оказался вспыльчив, а аббат упрям. Они мигом проскочили ту ступень, где дело еще можно было уладить чашей вина. Миновали и ту, где хватило бы «простите, ваша милость, не стоит извинений, ваше преподобие». Сгоряча перепрыгнули и ту ступень, на которой помогло бы вмешательство третьей стороны, скажем, герцога Альмерского или архиепископа Алиридана. А тогда уж свара переросла в лютую вражду и затянулась на десятилетие. Аббат гневно брызгал слюной с кафедры, слал кляузы герцогу и императору, срывал обручение графских детей и причащение внуков, убеждал капитул отлучить графа от церкви. Эрроубек, в свою очередь, окружал Дорожный Столб заставами, собирал несусветные путевые сборы, распугивал торговцев с ворами угрюмых воинов, что бродили по околицам монастырских земель, и вроде ничего плохого не делали, но все же выглядели отпетыми бандитами. В итоге победил граф. Потратив 6000 эфесов, он проложил новую дорогу из Флисса в Алиридан, в обход земель Марека и Симеона, а при дороге открыл свою ярмарку и, конечно, пивоварню. Графская дорога оказалась шире старой, графское пиво вкуснее монастырского, хотя и на ползвездочки дороже. Дорожный столб обезлюдел, захерел, а с ним и сама обитель. Спустя полвека, если кто и помнил монастырь праотцов-отшельников, то лишь жители ближайших к нему деревень. Братья убавило в численности, монастырская жизнь сделалась не такой уж привлекательной. Пропала роскошь, исчезли батраки и служки, осталась лишь горстка послушников. За всем немалым хозяйством, в том числе и гигантским собором, теперь доводилось ухаживать самим братьям. Никакого удовольствия вести такую жизнь. Один труд с утра до вечера, да редкие перерывы для молитв. Вот странность. Деревенские старики, что помнят былые времена, говорят в один голос: «Монастырь сделался лучше от своего упадка». Джоакин Ивханна побывал здесь прошлой ночью. В ходе своих безденежных мытарств набрел на обитель и спросил, не найдется ли работы. «Работа есть, да денег нет», — таков был ответ. Джоакин был голоден, потому согласился служить за харчи и 2 недели провел в монастыре. Среди прочих нелицеприятных обязанностей довелось ему ухаживать за хворыми крестьянами в монастырском госпитале. Собственно, от этой работы он вскоре избежал, однако в памяти осталось. Брат-лекарь Мариус – весьма знающий человек с огромным арсеналом средств и снадобий. В середине сентября, Джоакин не знал даты, но день был суббота, он вкатил на подворье обители, правя тарантасом, запряженным парой коней. Его спросили, и он ответил, что разыскивает брата Мариуса. Брат-лекарь был занят, но тут Джоакин увидел другое знакомое лицо. Сам приор Саймон проходил через подворье.
«Ваше преподобие!» — вскричал воин. «Здравия вам и долгих лет!»
«Джоакин и Ивханна!» — узнал его приор. «И тебе здравия, сын мой. Какими судьбами в нашем скромном пристанище? Вера привела тебя или нужда?»
За неделю, проведенную с герцогиней и ее гонористыми рыцарями, бедный парень успел отвыкнуть от вежливости в свой адрес. Чертовски приятно было, что такой важный человек, как приор, говорит с ним уважительно. Джо даже приосанился.
«Ваше преподобие, я очень рад встрече и глубоко вас уважаю, но дело у меня такое, что говорить страшно. Видите ли, со мной женщина, и она в большой беде».
Приор Саймон нахмурился. Джоакин знал, что церковное имя свое монах получил вместе с саном в честь святого отшельника. Однако, почитая гордыней присвоить в точности имя праотца, монах переиначил 2 буквы и сделался Саймоном вместо Симеона.
«Женщины священны сами по себе», — изрек приор. «Однако близость женщины с мужчиной порождает всяческие пороки. Праздность, зависть, ревность, злоба, отчаяние и жадность возникают от этой близости, потому святые отшельники Марок и Симеон дали обет никогда не касаться взглядом женского тела и не произносить женского имени, кроме имен святых праматерей. Женщина — неподобающий гость в нашей обители».
«Но она тяжко страдает!» — вскричал Джоакин.
«Я не окончил!» — поднял руку приор. «Женщина в беде — иное дело. Если вера твоя мешает тебе помочь страждущему, то грош цена этой вере. Так сказал великий Вильгельм. Потому мы поможем твоей спутнице Джоакин Ивханна. Что с нею стряслось?»
Джоакин горячо поблагодарил монаха и подвел к тарантасу. Леди Аланис Альмера лежала без чувств, завернутая в плащ, будто в саван. Лицо было укрыто платком. Вчера днем она лишилась последних сил и не смогла держаться в седле. Джоакину удалось выменять тарантас на одну из лошадей. Большую часть пути герцогиня провела в беспамятстве на заднем сиденье. Джоакин гнал прямо по широкой графской дороге, не страшась уже ни застав, ни приарховых наемников. Он шкурой чувствовал, как истекало время. До паники боялся обернуться и увидеть, что миледи больше не дышит. Однако она дышала. Порою издавала хриплый сдавленный стон. С ночи на сеновале они не перемолвились ни словом. Джоакину хотелось верить, что обида Аланис — единственная тому причина.
«Отчего закрыто лицо?» — спросил приор Саймон. «Она скрывает себя?»
«У миледи могущественные враги», — ответил Джо. «Но повязка нужна не только для маскировки, а и за тем, чтобы пыль не попадала в рану».
«Рана на лице», — помрачнел приор.
Джоакин убрал ткань со щеки миледи.
«Святые отшельники!» — выдохнул Саймон. «Как это случилось?»
«Я не присутствовал при ранении», — уклончиво сказал Джоакин. «Надеюсь, что брат Мариус сможет помочь».
«Конечно. Мы немедля поместим беднягу в госпиталь, ибо, насколько я вижу, болезнь зашла опасно далеко».
«Ваше преподобие, у меня есть одна просьба. Видите ли, если враги миледи узнают о том, что она здесь, то это убьет ее вернее, чем гнилая кровь. Поэтому я умоляю вас...»
Приор жестом велел замолчать.
«Разве я спросил у тебя ее имя? Она несчастная девушка, которой срочно нужна помощь. Вот все, что мне требуется знать».
Брат-лекарь Мариус мог показаться стариком. Иссеченное морщинами худое лицо, голова белая, будто кочан капусты. Однако Джо знал, что Мариусу едва исполнилось 40. Последние 6 лет он провел в обители, а до того служил полковым лекарем в Дарквотере под знаменами Леди во тьме.
Говорят, он был хорош. Говорят, брался за все. Раздробленные кости, дырявые животы, перемолотые конечности. Говорят, лишь каждый четвертый умирал под его ножом. Но одним из каждых четвертых оказался благородный сын леди во тьме. Когда рыцарь испустил последний вздох, оруженосец выхватил меч и хотел зарубить лекаря на месте, а потом поглядел этак пристально в лицо Мариусу, опустил клинок и сказал: «Тебя совесть больнее сгрызет, чем сталь». По всей видимости, он оказался прав. Мариус внимательно осмотрел рану, промыл водой, ощупал края, прижал так, что на поверхности выступила мутная жидкость, растер каплю на пальце, понюхал.
«Неделя прошла?» — спросил у Джоакина.
«Да».
«Отчего так долго? Ты убить ее хотел?»
Джоакин опешил. «Я только и делал, что убеждал ее пойти к лекарю. Она сама отказывалась. Говорила, мол, справлюсь, уже стало лучше».
«Открытый ожог», — сухо сказал Мариус. «Причиняет свирепую боль и лихорадку. Человек в таком состоянии не способен трезво мыслить. Если она могла хоть говорить связно, то это уже Божья милость. Тебе следовало подумать вместо нее».
«Но она же моя госпожа. Она приказывала».
Брат Мариус не ответил. Взял стальной щуп, поддел край отверстия, осмотрел десны раненой. Миледи издала тихий стон. Затем приподнял века, заглянул в зрачок.
«Очень плохо. Рана на лице опаснее любой другой. Едва гниение проникает в мозг, пути назад уже нет».
«А у нее проникло?»
«Не понять, пока без сознания. Когда она в последний раз говорила?»
«Полтора дня назад», — с ужасом признал Джоакин.
Брат Мариус тихо свистнул. Подозвал послушника, что помогал ему, и потребовал какую-то настойку. Паренек принес бутыль, и Мариус смочил жидкостью тряпицу, приложил к носу миледи, она несколько раз прерывисто вздохнула и открыла глаза.
«Как вас зовут?» — спросил брат Мариус.
«Больно. Где я?»
«Как вас зовут?» — настойчиво повторил лекарь, заглядывая в глаза миледи.
«Не ваше дело. Кто вы?»
«Брат-лекарь Мариус из обители Марака Симеона. Нужно понять, в каком вы состоянии. Отвечайте, как вас зовут?»
«Спросите другое».
«Она скрывается от врагов», — пояснил Джоакин.
«Имена проматерей?» — спросил Мариус.
«Мириам, Янмей, Софья, Агата, Глория, Елена».
«Южнее Альмеры?»
«Надежда».
«Севернее?»
«Дымная даль, Нортвуд, Шейланд».
«Пятью четыре».
«Двадцать. Зачем все это? Что со мною? Какова я?»
«Вы можете думать, это дает надежду. Иное плохо. Рана воспалилась».
«Другой лекарь во Флетхилле давал снадобье. Прозрачный раствор, запах тмина».
Брат Мариус кивнул.
«Капли Теофила. Хорошее снадобье, успокаивает рану, мешает гниению. Теперь для него уже поздно. Вы упустили много времени. Гниль развелась и отравила кровь».
«Я умираю?»
«Нет», — вырвалось у Джоакина.
Взгляд герцогини метнулся к нему, обжег пламенем.
«Неведомо», — сказал брат Мариус.
Подозвал послушника и шепнул пару слов. Тот убежал. Лекарь повернулся к Аланис.
«Существует средство, чтобы убрать мертвую плоть из раны. Мы применим его. Рана начнет заживать. Но гниль уже проникла в кровь, и в этой части снадобья бессильны. Если вашему телу достанет сил перебороть гниение, то выживете. В противном случае нет».
Джоакина покоробила от беспощадной прямоты лекаря. Аланис проскрипела:
«Правдиво».
«Скажите-ка», — спросил у нее Мариус, — «у вас есть причины жить?»
«В каком смысле?»
«Мечтаете о чем-то? Кого-нибудь любите? Может, ненавидите?»
«О, да!»
«Хорошо».
Лекарь умолк. Миледи спросила, искоса глянув на Джо:
«Что он здесь делает?»
«Он привез вас».
«Не хочу, чтобы он был».
Мариус не ответил.
Девушке не хватило сил настаивать. Вошел послушник и поставил у постели раненый поднос. На нем был кубок с пахучей жидкостью и глиняный горшок, накрытый крышкой. Брат-лекарь подал кубок Аланис.
«Выпейте это, миледи».
«Что за снадобье?»
«В чаше не снадобье, просто пряное вино. Оно усыпит вас».
«Я не хочу спать. Хочу знать, что со мною происходит».
Мариус покачал головой.
«Вам лучше уснуть. Средство, которое я применю, имеет особенность».
«В чем дело?»
Аланис упрямо встряхнула головой.
«Это больно? Я вытерплю. Не хочу спать. Хочу видеть».
«Миледи, не упорствуйте. И лучше, чтобы вы не были в сознании».
«Я же сказала, что вытерплю боль».
«Дело не в боли».
«Тогда в чем же?»
«Полагаю, если вы узнаете, в чем состоит процедура, то откажетесь», —
неожиданно мягко произнес брат-лекарь.
«Прошу вас, выпейте вина».
Аланис гневно оскалилась. Черные края раны разошлись, вскрыв дыру. Сквозь нее виднелись зубы, розовые от сукровицы. Джоакина передернула. Послушник в страхе отвел глаза.
«Брат-лекарь», — прошипела Аланис. «Неужели я похожа на пигалицу? Я первородная дворянка. Мне достанет сил вынести все, что потребуется. Ну же, что там за средство?»
«Как пожелаете».
Брат Мариус пожал плечами и снял крышку с горшка. Внутри находилась белесая масса. Джоакин сперва принял ее за кашу. Всмотревшись, он вздрогнул от омерзения. Каша в горшке шевелилась. То были черви, личинки.
«Это...»
Глаза Аланис полезли из орбит.
«Вы посадите их мне на лицо? Они будут жрать меня?»
Брат-лекарь взял ее за руку.
«Миледи, рана очень плоха. У вас весьма крепкое здоровье. Только поэтому вы до сих пор живы. Но неминуемо погибнете, если не устранить гниение».
«Но это мерзость!»
Аланис, как завороженная, не могла отвести глаз.
«Эти черви... они едят мертвецов!»
«Поверьте, миледи, они благословенные божьи твари. Едят лишь поврежденную, мертвую плоть и не трогают живую. Они способны очистить рану. Без этого вы умрете».
«По крайней мере, я умру достойно», — процедила герцогиня. «Могильные черви не будут жрать меня заживо».
Брат-лекарь ответил с прежним спокойствием.
«Вы умрете, миледи, истекая гноем, источая страшные зловоние. В вашу келью никто не сможет войти без ужаса и отвращения. Рана опухнет и покроется волдырями. Они станут лопаться. Липкая жижа потечет по губам и шее. От постоянной тошноты вы не сможете ни есть, ни пить, и все равно будете пытаться изрыгнуть собственные внутренности. Лихорадка станет невыносимой. Вас будет трясти так, что зуб не попадет на зуб. Вы не сможете выдавить ни слова, чтобы помолиться праматерям. А после, когда вашим мучениям наступит конец, я пошлю провинившихся послушников хоронить останки, поскольку никто по доброй воле не захочет иметь дело со смрадным полусгнившим трупом. Вы полагаете такую смерть достойной, миледи?»
Аланис стиснула челюсти. Через дыру в щеке было видно, как сжались зубы. Впилась в лицо брата-лекаря ненавидящим взглядом. Взяла чашу с пряным вином. В три глотка осушила ее, склонив голову влево, чтобы напиток не пролился сквозь рану.
«Когда усну, приступайте», — выдавила она.
Не глянув на Джоакина, махнула в его сторону.
«Но прежде пусть он уйдет».
Несколько дней прошли будто в тумане. Джоакин не видел миледи и ничего не слышал о ней. Он спрашивал. Мариус не давал ответа. Говорил одно. Борется. Джоакин знал, что если Аланис умрет, ему непременно скажут. С ледяным ужасом он предчувствовал это известие. Вздрагивал от любого шороха ночью, спал обрывками. Днем холодел всякий раз, когда кто-нибудь из братьев обращался к нему. Он просил работы. Приор ответил, мол, платить не сможем, с деньгами худо. Джоакин сказал, не для денег, лишь бы отвлечься. Его нагрузили самым простым отупляющим трудом. Таскать, рубить, поднимать. Он был рад. Пытался заглушить беспокойство вином. На час помогало. Душа притихала, накрывалась бесчувствием, будто периной. Но вскоре покров спадал и становилось лишь хуже. Начинало казаться, что герцогиня ушла именно в то время, когда он был пьян, и ему даже сказали об этом, но он не расслышал в спиртном дурмане. Тогда он бежал в госпиталь и молил послушников сказать хоть что-то. Говорили, борется. А потом, однажды утром, к нему явился паренек, что помогал Мариусу. Сказал, брат лекарь зовет к себе. Джоакин прилетел за миг, каким был. А был он в исподнем. Брат Мариус поднял на него усталые глаза и сообщил.
«Миледи жива».
Джоакин не сразу даже понял, что это значит. Хлопал веками и спрашивал.
«Пока жива. Борется. Могу я зайти к ней? Ей хуже, ей лучше?»
«Не пока», — ответил Мариус. «Совсем жива. Кровь очистилась, лихорадка ушла. Твоя госпожа справилась с хворью».
Джоакин так и сел. Брат-лекарь налил ему вина. Парень выпил залпом. Мариус налил еще.
«Можно к ней?» — спросил Джо.
«Она отдыхает. Иди поспи, завтра зайдешь».
Джоакин протестовал. «Как это, спать с утра? Только же проснулся». Но вдруг накатило. Веки будто свинцом налились, все мышцы отяжелели. Еле дополз до своей комнаты и повалился. Странное дело. Проснувшись, он все пытался вспомнить и не мог. Как же выглядит лицо Аланис? Помнил глаза. Карие, искристые, прищуренные от гнева. Но сводил мысленный взор ниже и не видел ни носа, ни губ, ни скул. Одну лишь рану. Черную жуткую волчью пасть. Он полез в карман за страницей из «Голоса короны». Карман был пуст. Листок сгорел в заброшенном сарае. Осветил собой лицо любимой. Истинное лицо. Джоакин смежал веки и вновь пытался вспомнить. И вновь рана. Белые клыки меж черных губ. По губам ползают личинки. Он вздрагивал. Гнал со спины холодных мурашек. Не лицо, так хоть голос. Вспомнить бы, как звучит. Повторить в уме ее устами что-нибудь теплое, доверительное, трогательное. Услышать, как она говорит. «Я несносна. Не нужно меня ненавидеть». Но слышалось другое. «Вы так глупы, тупица! Путевцы не блещут умом!» Джоакин хмурился. «Что же такое? Отчего не вспоминается?» Он стал искать восхищение, которое испытывал перед нею, перед властной ее силой, железным упрямством, алмазной гордостью, и снова слышал смех. «Вы не сможете понять меня! Даже не пытайтесь!» И видел ее на коне, но не изящную, как в первый день, а сгорбленную, дрожащую, полумертвую, как в последний. Старуха верхом на кляче, черная щель вместо лица. В чем же дело? Отчего так погано на сердце? Услышать бы хоть слово ее голосом, но красивое, звонкое. «Благодарю. Простите». Внезапно он понял одну штуку. Ведь ни разу она не говорила ему «благодарю». Он спас ей жизнь. Трижды. Вырвал ее из рук врагов и изменников, из лап самой смерти. А она не сказала. В душе начала бурлить ярость. Заносчивая, надменная, язвительная, наглая. По какому, собственно, праву? Будь она красавицей, как прежде, это давало бы основание. Но теперь кем она стала? Ужасная, будто висельник, беспомощная, больная, лишенная власти и силы. Герцогиня? Пустой звук. Нет ни герцогства, ни войска. Так отчего она позволяет себе? Он, Джоакин, ее единственный воин. Он не покинул ее, несмотря ни на что. Хотя мог бы. Много ли радости служить этакому созданию? Но нет. Остался с нею, вынес, вытащил. И что в ответ?
«Благодарю вас, сир Джоакин. Простите за то, какую я была».
«Хоть бы раз». Потом ему сказали, что раненая бодрствует и может принять. Джоакин пошел в госпиталь. Прежде он думал, миг, когда миледи выздоровеет, будет счастливейшим в его жизни. Однако, входя в палату, чувствовал отнюдь не радость, а ядовитый, сдавленный гнев. Миледи лежала на подушках, и цветом кожи мало отличалась от простыней. Глаза были усталы, здоровая щека ввалилась, тенью очертив скулу. Рану накрывал марлевый компресс, притянутый бинтом. Аланис выглядела старше лет на 10. Джоакин попытался найти в ней хоть отзвук красоты, и не нашел ничего. Даже волосы превратились в сальную паклю.
«Миледи, приветствую».
«Хорошо, что пришли», — сказала герцогиня. «Вы как раз мне нужны».
«Как ваше самочувствие?» — поинтересовался Джо.
«Лучше», — обронила она в ответ. «Я напишу письмо. Вы его доставите. Адресат, граф Эрроубек, заодно и расплатится с вами. Упомяну об этом в послании. Полагаю, 300 эфесов достаточно?»
Сумма была огромна. Сравнимо с жалованием офицера за несколько лет или ремесленника за всю жизнь. Однако Джоакин пропустил число мимо ушей. Горечь подкатила к горлу. В тоне миледи не было ни привычной насмешки, ни гнева, ни редкого тепла. Одно равнодушие. Таким вот голосом она говорила со слугами, что накрывали ей на стол, стирали платье, чистили коня. Джоакин не был для нее ни близким, ни доверенным, ни напротив ненавистным и презренным. Никем не был. Просто одним из безликой черни.
«В чем дело?» — осведомилась миледи. «Вы желаете больше?»
«Я спас вам жизнь», — выдавил Джо.
«О, боги! Не ожидала, что придется торговаться. Назовите сумму, сколько нужно».
«Дело не в деньгах. Я ожидал благодарности».
«В каком смысле?» — не поняла Аланис. «Что-то особенное хотите? Драгоценность? Вы же знаете, все осталось в Эвергарде. Да и зачем вам? Одинаково продадите».
«Нет, я хочу...»
«Чего?»
«Благодарности хочу. И уважения. Вот чего».
Глаза миледи сузились.
«Звучит так, будто вы требуете».
«Нет, да, требую».
«Требуете благодарности?»
И вот тут его прорвало.
«Да, тьма сожри, требую. Я спас вашу жизнь, миледи. Трижды спас. Вытащил из засады под Эвергардом. Потом из замка Блэкмор. Потом нашел лекаря, когда вы умирали от раны. Я выполнял все ваши капризы. Терпел унижения и насмешки. И все прощал, миледи, поскольку люблю вас. Но тьма меня сожри. Я не слуга, не лакей, не дворовой пес, не тряпка, которую вытирают ноги. Я благородный, как вы. Пусть не как вы, но во мне кровь рыцарей. И вы не смеете так обращаться со мною. Да, я из Южного пути. Не знаю, за что вы презираете нас, путевцев, но это я оказался рядом, когда вы умирали. Я и никто другой. Я вытащил вас со звезды обратно на землю и не услышал ни слова благодарности. Но вот теперь хочу услышать, и не уйду без этого. Вам ясно, миледи?»
Здоровая щека Аланис налилась румянцем. Глаза засияли. Она произнесла очень тихо.
«Итак, вы требуете моей благодарности?»
«Вы меня прекрасно поняли».
«И твердо стоите на своем?»
«Еще бы».
«Так и быть, Джоакин и Фханна с печального холма, что в Южном пути. Я дам вам, чего хотите. Признаю, ваши заслуги передо мною совершенно исключительны. О да, вы провели неделю со мной наедине, наблюдали меня беспомощной и больной, всеми покинутой, жалкой. Слышали, как я стонала от боли, видели слезы на моих глазах, когда не хватало сил терпеть. Замечали, как мой рассудок туманился от хвори, радовались, когда путала дороги. Вы лежали со мною рядом, вдыхали запах гноя, пота и немытых волос. И все равно не побрезговали облапать меня, как дворовую девку».
«Миледи», — попытался перебить Джоакин. Она крикнула, привстав на локтях.
«Молчите! Ваши потные лапы далеко не самое худшее. Вы не понимаете. Вот что хуже всего. Вы смотрели, как низко я пала, какую жалкою сделалась. Видели, что стало с моим лицом. Были рядом, когда мне принесли личинок. Вы наблюдали, как герцогиня Аланис Альмера превращалась в кусок безмозглой отвратной гниющей плоти. Неужели вам невдомек, насколько это унизительно?»
«Миледи».
«Я сгорела бы от стыда, даже если бы родной брат или любимый отец увидел меня такую. Но вы? Показаться в таком состоянии вам? Да лучше бы меня заставили ходить перед вами голой, прислуживать, чистить сапоги, стоя на коленях. Даже это я снесла бы легче».
Она перевела дух.
«Но вам все мало. Недовольно той близости, в которой мы вынуждены оказались. Недостаточно знания моих самых омерзительных секретов. Вы хотите залезть повыше, наступив мне на шею? Низкий, жалкий человечек. Каким же нужно быть ничтожным, чтобы так поступать? Но я благодарю вас. Благодарю за то, что подвернулись рядом, когда погибли все, кто мне дорог. Благодарю за гнедую кобылу, которую вы спасали, пока мои рыцари защищали меня. За Редьку, за вшивое логово бродяги, с которым мне довелось познакомиться. За грабеж, с каким вы не справились без моей помощи. За комплименты, звучащие так унизительно из ваших уст. За мои капризы, которые носите в памяти и предъявляете к оплате, будто вексель. А в особенности благодарю за ваш любовный пыл, за то, как умело вы подчеркнули мое падение, за глубочайшее презрение, что вызвали во мне той ночью. Видите ли, Джоакин и Фханна, не будь мне столь мерзко умирать в ваших объятиях, пожалуй, я не встретила бы рассвета. Так что вы правы, я обязана вам жизнью, и никогда, никогда этого не забуду.
Джоакин почти не видел ее. До того потемнело в глазах. Гнев и обида свели челюсти мертвой хваткой. А когда он смог расцепить их, то выхаркнул, будто комок слизи. «Раз я так плох, обойдешься одна». И вышел прочь. Несколько часов он просидел у себя, раздираемый изнутри. Думал ворваться к ней и наорать. Выпалить в лицо, выплеснуть, вывернуть. И в то же время сидел, не двигаясь, ожидал: нет уж. Пусть сама пошлет за ним, пусть просит прощения, умоляет остаться. А тогда еще посмотрим, останусь я или нет. Но начало темнеть, а она все не присылала, и он подался в госпиталь. «Нельзя к ней, она спит», — сказал брат-лекарь. «Ах, спит?» «Ну да, спит».
«Спит себе спокойно, плевать ей, ну и пропади пропадом».
Он схватил свои вещи, кое-как оседлал гнедую и к ночи покинул монастырь.